Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алла Митрофанова, я у микрофона. И представляю с удовольствием нашу гостью в студии программы «Светлый вечер» на радио «Вера», психолог-консультант, проректор Института христианской психологии, автор множества книг, в том числе той книги, которую мы сегодня будем обсуждать, «Мужчина и женщина. От я до мы. Как построить семейное счастье». Ольга Красникова. Добрый вечер, Ольга
Добрый Михайловна. Вечер.
Наше досье.
Ольга Красникова родилась и живет в Москве, окончила факультет психологии МГУ имени Ломоносова, работает психологом с 1996 года, преподает психологию в вузах, проводит семинары и тренинги. В 2003 году начала преподавать христианскую психологию в Российском православном университете Святого Иоанна Богослова. В 2009 году приняла участие в создании первого в России института христианской психологии, где в настоящее время читает авторские курсы.
Я рада, что у нас с вами сегодня этот разговор, рада выходу вашей книги, потому что я вам объясню, почему. Дело в том, что у нас как-то есть такое бытует мнение, что нужно много учиться для того, чтобы стать настоящим профессионалом в своем деле, состояться в карьерном плане и так далее, и так далее. Нужно изучать, я не знаю, там какие-нибудь иностранные языки для того, чтобы свободно путешествовать по миру. Нужно много чего еще для того, чтобы там каким-то образом в жизни состояться. Ну, а в том, что касается семейных отношений, тут как-то все сложится само собой. Или не сложится, но тоже само собой. То есть это такая сфера, которая до последнего времени, пока, наконец, не заговорили серьезно о том, что отношения надо строить, и этому вообще-то надо учиться, это была такая терра инкогнита, как-то вот пущенная на самотек. Совершенно непонятно почему, ведь это, казалось бы, самая главная сфера человеческой жизни, одна из самых главных сфер. И поэтому я рада, что стали появляться такие книги, как ваша, и надеюсь, что это не что это одна из первых ласточек, но далеко не последняя в этой области. Давайте подробнее поговорим о том, для кого эта книга, зачем вы ее написали, и, ну, может быть, какие-то основные вещи вы проговорите, которые как вы, как один из авторов этой книги, в качестве задачи себе выносили.
Я сейчас вспомнила, как один из участников нашего семинара про отношения мужчины и женщины, у нас в институте много семинаров интересных проходит, он сказал, что такое ощущение, когда вступаешь в брак и проходит медовый месяц, что тебя посадили за руль машины, не научили водить, ты не очень знаешь, куда ехать, у тебя нет ни атласа, ни карты, ничего, ни навигатора. И еще один глаз закрыт.
Нарядная картинка.
Да, при этом у тебя в машине сидит жена и пара детей.
И с этим что-то нужно делать.
И с этим нужно что-то делать, соображать по ходу, учиться по ходу. И, собственно, вот этот запрос, а расскажите, а что делать-то? Угу. Он и побудил нас сначала читать лекции, потому что это вторая же книга уже из серии по семейной психологии. И первая книга была «Влюблённость, любовь, зависимость», тоже про отношения. И эти книги – это, ну, такой популярно изложенный конспект наших лекций с отцом Андреем Лоргусом, с ректором Института христианской психологии. Мы этот курс читаем уже на протяжении 12 лет.
Ого!
Причем этот курс, он состоит из практических занятий семинарских, и из лекционных, и, конечно, материала накопилось очень много, поэтому, собственно, задача была не придумать что-нибудь, да, а изложить то, что уже придумано, отработано, опробовано. И вот первые две книги уже вышли в издательстве «Никея», и сейчас пишется третья книга, и надеюсь, что справимся, и будет еще и четвертая, потому что мы планируем описать в этой серии по семейной христианской психологии, именно христианской психологии, нормативные и ненормативные семейные кризисы. Это вот книга, которая сейчас в работе. И потом рассказать немного о том, что же такое все-таки семья, малая церковь, да, вот с православной точки зрения, потому что столько сейчас разных стереотипов, ложных представлений, иллюзий, что, в общем, хочется немножечко хотя бы внести ясность в эти вопросы.
Вообще, да, когда говорят «семья, малая церковь», вроде бы это штамп уже такой, да, я прошу прощения, но это действительно так. Это из серии, знаете, слов-контейнеров, в которые каждый вкладывает что-то свое, а на выходе получается у всех какие-то разные вещи. И где тут церковь вообще в этом месте? При чем здесь она? При чем здесь как вот это? Что это такое? Что это значит, если там муж, жена и Господь Бог? Там, над ними или рядом с ними, или как-то. И... А что это значит в практической плоскости? Объясните, пожалуйста. Да, вот тут начинаются вопросы.
Объяснять сейчас не буду.
Нет, это я к примеру вам говорю. Вы пишите, пишите, а мы ждать будем. Потому что очень важно, что я еще раз говорю, очень важно, на мой взгляд, что сейчас об этом заговорили. Потому что, опять же, да, для людей, которые так или иначе себя с христианством соотносят, хотелось бы понимать, а что вообще, какое отношение их вера имеет к их семейной жизни? И как в практической плоскости эти вещи должны реализовываться? Открываешь Евангелие, там много что сказано. Но что это на практике, и как это применять к себе в том случае, если, например, ну, я не знаю, сказано там в Священном Писании, в Ветхом Завете, вот эта заповедь, не прелюбодействуй. Христос говорит, если даже кто-то посмотрит на женщину там с вожделением, уже прелюбодействует с ней в мыслях своих. И что делать с этим? И что с этим? И как вот, ведь это же, ну, можно, конечно, себе запретить и все, но одним этим запретом дело не решается. Ведь вместо, и, наверное, вместо запрета есть какие-то другие инструменты, как решать эту проблему.
Конечно. Конечно. И здесь меня очень радует, что все-таки появилось в психологии наше направление, христианская психология. Оно отличается от светской психологии, и оно помогает людям, которые только воцерковляются, приходят к Богу, или людям, которые уже давно в церкви, немножко посмотреть с человеческой, с бытовой, с практической, с психологической, с эмоциональной точки зрения на те вопросы, которые ставят нам духовная практика, потому что, приходя в церковь, мы обнаруживаем очень много неясного, непонятного, и это действительно нуждается в каком-то переводе с духовного на человеческий, на психологический, на такой обыденный, может быть, даже. И наши книги, они все-таки относятся к жанру популярной психологии. Мы стараемся изо всех сил, надеюсь, что у нас это получается, избегать терминов, терминологии какой-то сложной, каких-то сложных построений научных. У нас не так много ссылок, как мне лично бы хотелось, потому что цитат много, но редактор настаивала. Она говорит, убираем лишние фамилии, людей это пугает. Вот, поэтому, если говорить, кому адресованы эти книги, то они адресованы, конечно, самому широкому кругу читателей, и возрастная группа здесь, я думаю, что лет с 14 уже можно.
Правда?
Читать, потому что там нет ничего такого страшного, что нельзя было бы прочитать подростку, но зато там очень много всего интересного, что подростку очень хочется знать, но сложно спросить у родителей, а может быть, родители сами следуют каким-то стереотипным мнениям и не могут объяснить какие-то простые достаточные вещи. Поэтому я, например, подарила всем своим знакомым, у кого есть дети-подростки, эту книжку, и они читают взахлёб. Родители еще не прочитали, а дети уже прочитали.
А мне как раз казалось, что она больше адресована тем людям, которые, ну, скажем так, 25+, или 30+, или там, может быть, 40+, которые пытаются что-то сделать со своей жизнью, но понимают, что у них почему-то это не получается. А вот почему тут начинаются вопросы?
Я бы сказала, что от 14 до 80+.
Хорошо.
Потому что бабушки с удовольствием тоже читают. Мне на почту приходят письма, и в соцсетях тоже какие-то отзывы бывают. И от пожилых людей в том числе, но там больше такие сожаления, ах, если бы я знала раньше, скольких бы ошибок я не совершила, и, с другой стороны, благодарность за то, что теперь можно хотя бы не передавать следующим поколениям те штампы, те стереотипы, которые могут искалечить, изломать, и которые могут ввести в заблуждение молодых людей.
А давайте сразу поконкретнее, о каких штампах и стереотипах в этом случае идет речь?
У нас в книге мы описали основные такие вот то, что чаще всего встречается. Встречается где? В романах, иногда на телевидении, в журналах. Ну, это такое, знаете, общественное мнение. Вот некоторые говорят «народная мудрость», да, а я обычно говорю, что вот как гласит «народная глупость». Потому что есть какие-то вещи, которые, ну, вот начинаешь задумываться и разбирать так пошагово, и понимаешь, что нет, ну, так не, это невозможно.
Например?
Ну, например, хозяюшка. Такой стереотип, что вот...
Типаж женский.
Да, типаж, что если женщина плохая хозяйка, то она вообще не женщина, да. То есть женственность оценивается с точки зрения количества банок заготовок домашних в кладовке. Любимое выражение одной моей родственницы близкой, что унитаз – лицо хозяйки, да. А, ну, там обычно мужчина продолжает, да, что сапоги – лицо солдата, а дневник – лицо ученика. Но вот какие-то такие вещи, когда все сводится к быту, к каким-то таким навыкам житейским, простым, которые, в принципе, могут быть, могут не быть. Не все женщины любят хозяйство или умеют заниматься хозяйством, но при этом они могут быть и женственными не в плане внешнем, да, а в плане внутреннем, и могут быть вполне себе счастливыми, потому что у нас же как... Часто ставится такая зависимость, что если ты хорошая хозяйка, значит, ты хорошая женщина, значит, тебя будут любить. И отсюда вывод. Если ты плохая хозяйка, ты плохая женщина, любить не будут. Но оглянитесь вокруг. Сколько хозяйственных женщин живут в одиночку, и сколько женщин, которые не очень хозяйственные, они живут в браке, в счастливом и достаточно успешном. Поэтому, когда выбирается какое-то одно качество, это я сейчас про все стереотипы говорю, да, и из этого качества делается культ, то есть это качество выставляется как условие для того, чтобы меня приняли. Вот здесь можно уже говорить об искажениях. Потому что сказать, что хозяйственность плохо, да нет, ни плохо, ни хорошо. Есть хорошо, нет, ничего страшного. Но ставить это как условие для счастливой жизни или для ощущения себя полноценной не стоит. И со стереотипами, к сожалению, есть такая неприятная вещь, что... Человек, который лишен критического мышления, здоровой критичности, потому что самобичевание к здоровой критичности не имеет отношения, да? Человек, лишенный критичности, то есть он воспринимает все, что он слышит, без фильтра, без осмысления, без какого-то анализа, без сравнения с другими источниками информации, да, или с другими взглядами. То есть он выбрал что-то, вот он кому-то поверил, и дальше он этому слепо следует. Он может настолько далеко от себя настоящего уйти и так себя изломать, и тогда на консультации женщина, живущая вот с этим стереотипом в голове, что она должна быть хорошей хозяйкой, при этом она ненавидит готовить. Домашние очень не любят то, что она готовит, потому что...
Она делает это без радости и без удовольствия.
Из ненависти, из чувства вины или там пирожки с начинкой, из чувства долга, да, но это невкусно, оно киснет быстро. И, в общем, и вот она приходит на консультацию, и она мучается при том, что она могла вполне жить себе припеваючи, если бы не сравнивала себя с вот этим навязанным идеалом. Потому что муж не настаивает, чтобы она готовила. То есть это ее внутреннее, ну как же, я же женщина, я же должна. И вот когда мы слышим вот это «я же женщина, я же должна», ну тут... Заканчивается радость и любовь, начинаются страх, вина, стыд и всякие разные другие неприятные вещи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ольга Красникова, психолог-консультант, проректор Института христианской психологии, автор множества книг, и одну из книг мы сегодня обсуждаем, где Ольга Михайловна выступает в качестве соавтора вместе со священником Андреем Лоргусом. Книга называется «Мужчина и женщина. От я до мы». как построить семейное счастье. Тема очень актуальна и востребованная сегодня. И в книге на самом деле очень много тем. Вы помимо стереотипов, один из которых вы уже озвучили, такая вот хозяюшка, там еще Барби, я вспоминаю, или бизнес-леди, да. Или Алёнушка у ручья с глазами печального оленёнка, которая как в позе жертвы все время находящаяся женщина, которая, кстати говоря, очень востребована бывает, потому что часто находит себе покровителя.
Это лакомый кусок.
Лакомый кусок.
Конечно.
И точно так же и мужские какие-то основные типажи вы здесь описываете, и мачо, там, герои, и семейный мужчина, и мужик такой настоящий, Гога из электрички, который почему-то никак не может пережить, что у него женщина получает денег больше, чем он, и ничего с этим делать, главное, не хочет. Ну и так далее. То есть, на самом деле, очень много тем, которые вы здесь затрагиваете, и, если я правильно поняла, одна из основных, она заключается в том, что есть сегодня ложное понимание смысла семейных отношений, что многие люди вступают в брак для того, чтобы, ну, кто-то наперекор, кто-то для того, чтобы, наконец, начать жить самостоятельной жизнью, кто-то для того, чтобы компенсировать себе в своем виде своего избранника, или вообще даже вступает в отношения, потому что видит в своем избраннике те черты, которых не хватает ему. То есть в брак таким образом или в отношения вступает не полноценная личность, а человек, который за счет отношений пытается себя, ну, до чего-то дотянуть или компенсировать себе что-то такое, и это на самом деле дает очень серьезные перекосы в дальнейшем. Вы могли бы подробнее рассказать о том, какие вы основные видите в этом смысле проблемы, вопросы, острые моменты, точки, с чем вы сталкиваетесь на ваших консультациях? И что с этим делать, конечно?
Для меня основной вопрос всегда, как человек для себя формулирует вот это вот желание жить в семье. Потому что когда я слышу, что я хочу замуж, причем иногда человек даже не находится ни в каких отношениях, то есть это абстрактный замуж, да? Это не за любимого, не за того, кто сделал уже предложение или с кем намечаются какие-то глубокие длительные отношения, а просто абстрактно хочу замуж. Вот это для меня первый симптом того, что человек пытается какой-то свой внутренний дефицит восполнить за счет изменения социального статуса или за счет нахождения того волшебного принца, который наконец-то сделает меня счастливой. И в противоположность вот этому «хочу замуж», или тоже еще вот сюда добавлю «хочу иметь семью». Да, вот здесь тоже даже там не про супружество, не про замужество, а именно вот иметь семью. Тоже всегда вопрос «зачем?». А противоположно здесь «я готова стать женой». При этом я не заглядываю каждому встречному мужчине в глаза и не спрашиваю «а ты случайно не он?». И вот эта готовность, я, знаете, как разделяю надежду-ожидание и надежду-готовность. Вот здесь как раз надежда-готовность, что я готова выйти замуж, потому что у меня достаточно сил, достаточно понимания, уважения к мужчинам, у меня достаточно каких-то навыков, необходимых для семейной жизни, это тоже важно. Хотя мы хозяюшку уже так немножко обесценили, но тем не менее все-таки такая самостоятельность в быту, она важна в семье. Сложно, когда человек начинает какую-то совместную жизнь без определенных, ну, базовых каких-то навыков.
Потом мужчина, конечно, очень любит хорошо поесть и будет очень благодарен своей жене, если она сможет ему это устроить.
Я знаю...
Но только на елку лезть не надо из-за этого.
Я знаю несколько мужчин, которые жен не подпускают к плите, потому что они сами любят готовить, и им больше нравится, как они готовят. Поэтому здесь кому что нравится.
Согласна, да.
И вот эта готовность, надежда-готовность, она предполагает, что я готова, но я занимаюсь своей жизнью. Я не сижу у окна и не вглядываюсь, не выискиваю, не думаю об этом постоянно. И более того, моя готовность по мере того, как я живу своей жизнью, она только усиливается, укрепляется, потому что пока женщины, ну, я сейчас о женщинах говорю, мужчины пусть не обижаются, все-таки это больше женская такая тема. У мужчин, как правило, меньше с этим сложностей, там другие сложности есть, но вот...
кстати, такого... поговорим об этом тоже. Да. Это важно.
И вот это вот женское ощущение, собственно, невостребованности, неполноценности на фоне замужних подруг, вот оно убивает меня в настоящий момент. Причем никто же не обещал, что все выйдут замуж. Поэтому есть женщины, которые так и не вышли замуж никогда. Но вопрос, насколько полноценной была ее жизнь и от кого это зависело? От того принца, который не пришел, и из-за этого у нее жизнь не сложилась? Или от того, что она всю жизнь прождала? И вот эта надежда ожидания – это перенос своей жизни в будущее. Вот когда я что-то сделаю или получу, вот тогда-то я и заживу. Беда в том, что... такая жизненная стратегия, она приводит к постоянному перекладыванию своей жизни за горизонт куда-то туда. И постоянные условия, они меняются. Например, сначала вот если выйду замуж тогда, потом вот когда рожу ребенка тогда, потом когда дети вырастут, потому что оказывается, что материнство это тоже такое испытание не для слабонервных, да. А потом отношения, может быть, как-то испортились, когда разведусь, да, или когда выйду на работу наконец и оставлю этот постылый дом, где я уже не могу, я задыхаюсь от этой несвободы. И здесь основная психологическая проблема, но одна из, но важная, это то, что человек не умеет ценить и пользоваться тем, что он сейчас имеет. И некоторые замужние женщины сожалеют, эх, вот, пока замуж не вышла, надо было там еще институт закончить или там английский подучить или что-то еще сделать, да, для себя, что потом мне бы пригодилось и в супружестве, и в воспитании детей. И получается, что вот это бесконечное ожидание, оно как бы съедает мою жизнь. Но не оно съедает, а я сама отказываюсь от своей жизни, не получив от жизни или от Бога, там, кто, на кого сваливает ответственность, то, что я хотела, то, что я считала, что я должна получить, ну уж я-то точно, да. И когда женщина, которому уже там под 50 или за 50, не бывшие никогда в браке, они говорят, ну я никогда не думала, мне в голову не могло прийти, что я не смогу осуществить вот эту свою идею замужества. Что, ну, с кем, но точно не со мной. И как много я времени потеряла в своей жизни, ожидая и бросаясь там на мужчин в какой-то момент даже без разбора, к сожалению, да, от страха, от отчаяния, от вот этого ощущения собственной неполноценности. И здесь можно, конечно, придумывать разные причины, что вот я не вышла замуж, потому что толстая, потому что худая, потому что слишком умная, потому что слишком глупая, потому что хозяйственная или нехозяйственная, да. Но основная причина – это то, что я перенесла центр тяжести своей жизни, ценность своей жизни, смысл своей жизни в отношения. То есть отношения стали важнее, чем моя личность, чем мое развитие и чем мои отношения с Богом тоже. Потому что если мы возьмем вот такой тяжелый случай, в кавычках, да, когда женщина просто вот только об этом может говорить и только об этом может думать, то там и духовная жизнь сводится к бесконечным просьбам и претензиям к Богу. Господи, ну пошли поскорее, и, ну что ж ты мне его не посылаешь, да? То есть это тоже такая, ну, искаженная картинка жизни получается.
Что касается мужчин, мы сейчас с вами о женщинах в основном говорим, но ведь есть сложности и у противоположного пола. Не хочется, конечно, так, мы сейчас с вами тут две женщины в студии, за глаза обсуждать, но вы психолог и специалист, и к вам на консультации приходят мужчины, и, насколько я понимаю из книги, отчасти те проблемы, о которых вы сейчас говорите применительно к женщинам, они свойственны в том числе и мужчинам, когда да. какие-то ложные установки мешают развить отношения с женщиной до... Или, допустим, не знаю, наверное, это задача женщины в большей степени развивать, там как-то выстраивать, вообще следить за домашним очагом. У мужчины немножко другая ролевая задача. Но вместе с тем все равно вот что-то не получается. Вот прекрасный, замечательный во всех смыслах человек, но что-то не получается. Где-то система дала сбой. Как вы выясняете, в каком месте эта кнопка, на которую нужно нажать?
Ну, по поводу кнопок, все-таки я к личности чуть-чуть по-другому, не так механистично отношусь.
Вот, простите, это такая метафора.
Я понимаю, да, но вот просто я сразу так это напрягаюсь, когда слышу. В психологии, кстати, этого, к сожалению, много такого или биологизаторского подхода к личности, или такого технократического какого-то подхода, или социально-общественного, что тоже мне не очень нравится, потому что все-таки личность, ну, она достойна уважение. И не определяется ни функциями, да, ни какими-то социальными отношениями. Есть что-то более важное в человеке. И если мы посмотрим на мужчин, то одна из причин, я сейчас все, конечно, не смогу перечислить, но одна из причин, из-за которой часто рушатся браки, когда мужчина до вступления в брак не чувствует себя вправе, себя достойным тех женщин, которые ему нравятся. Он боится к ним подойти, он боится проявить инициативу. Причем это совершенно не объективно. Это субъективное его ощущение, что он недостоин. Объективно он может быть вполне себе таким уважаемым человеком, да? Но вот это внутреннее самоощущение заставляет его отказываться от тех женщин, которых он мог бы уважать, которыми ему интересно, и которые вызывают у него какие-то сильные чувства, и выбирает женщин, с которыми ему просто спокойно, не надо переживать и нервничать, как он выглядит. И потом, когда в результате супружеской жизни, в результате профессиональной жизни, через какое-то время он взрослеет, и у него меняется самоощущение, он понимает, что его жена, она ему неинтересна, ему сложно ее уважать, у них разные ценности, у них разные вообще дороги. И он задает себе вопрос, как я мог ее выбрать, где были мои глаза. А вокруг же, если он особенно профессионально успешен, много тех женщин, они остались рядом, да, которые вызывают у него человеческие интересы, внешне нравятся больше, да, потому что красоты тоже у нас боятся. Не все, но многие, да. И начинаются вот эти измены, конфликты, претензии к жене, что она не такая, а она другой не может быть, да, и попытка ее изменить, переделать, вот сходи в спортзал, или вот иди поучись, или вот книжку прочитай. Ну, а если эта женщина, она про другое, мы же все разные. И ей это неинтересно, для нее это насилие. И здесь начинается уже и с ее стороны конфликт, да, потому что меня не любят, меня не принимают, она видит этот оценивающий взгляд не в ее пользу, она видит, как ее муж смотрит на других женщин какими глазами. Естественно, ей это больно, а там уже дети. То есть здесь важный такой момент, что мужчине до того, как он вступил в брак, до того, как он начал вообще отношения, ему важно найти в себе вот это достоинство собственное, безусловное. То есть это не потому, что я умный, красивый, богатый, там, профессионально успешный. Это может быть студент, у которого голос там еще такой неустоявшийся, да, у которого денег особо нет, но это не важно. Он как личность, он достоин любить и быть любимым. Он достоин жить с женщиной, которая его привлекает, и с которой ему интересно, и с которой ему по пути. Вот дать себе право на выбор, потому что все-таки мужчины часто отказываются от этого права. И если рядом окажется инициативная женщина, она очень легко может такого нерешительного мужчину на себе женить.
Но только это будет не его решение.
Это будет не его решение, и потом это все равно рано или поздно приведет к конфликтам. Не всегда к разводу. К счастью, бывают ситуации, когда люди готовы друг друга услышать, и они готовы как-то поработать над отношениями, но здесь важно учитывать, что в одиночку над отношениями работать не получится.
Психолог-консультант Ольга Красникова, проректор Института христианской психологии, автор книг по психологии. Одну из таких книг мы сегодня обсуждаем. «Мужчина и женщина. От я до мы. Как построить семейное счастье». Ольга Михайловна вместе со священником Андреем Лоргусом написали эту книгу. Продолжим разговор буквально через минуту. Здесь в студии я, Алла Митрофанова, и вернемся к этому разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».